Добрый вечер. Сегодня мы продолжим говорить про недельную главу. Мы немножко отстали от цикла, но мы пойдем по порядку. В прошлый раз, я скажу очень коротко, мы упомянули две, мы их назвали истории сотворения мира, две истории сотворения человека. Это первая и вторая глава в конвенциональном разделении книги Берешит. И мы сказали, что эти две истории кардинально отличаются одна от другой. Если в первой истории сотворения мира человек описан как часть мира, как, так сказать, как мы сказали, домоуправитель мира, да, но он является его интегральной частью, во второй истории сотворения мира, которая начинается во второй главе сразу после истории с субботой, человек описан как мир сам по себе. Да, то есть во всем «Эле толдот шамайм ваарец», о сотворении всего остального сказано в одном предложении, потому что просто нам упомянули, что все остальное было сотворено, но весь фокус на самого человека. Мы сказали, что это не случайно. Каково было мнение Рава Соловейчика, что у каждого человека есть две стороны. И есть два типа людей, и в каждом человеке это заложено, не обязательно в еврее, это речь идет о сотворении каждого человека. В каждом человеке есть желание заселять мир, властвовать над миром, человек как часть мира. И с другой стороны, в человеке заложено стремление усовершенствовать себя. Фокус не на мир, а на себя. Мой личный рост. Да, его духовный опыт человека. Человек является как бы миром в самом себе. То есть эти два, казалось бы, две противоположные тенденции. И в каждой культуре, в каждом человеке это есть в разных пропорциях. Да? И всегда есть такой вопрос, что является правильным. Да? Всегда есть и физики, и лирики. Да? Есть и такие. И такие физики тоже есть. Прикладная физика, есть теоретическая физика, есть физика для того, чтобы строить лучше машины, и есть физика ради физики. Да, я так это утрирую. Но в этом, идея, в этом фокус истории сотворения мира. И почему это нам так важно? Мы об этом тоже говорили, потому что если что-то было сотворено, и это с этого начинает Тора, если что-то было сотворено, оно сотворено для какой-то цели. Да? Если что-то произошло случайно, то в этом нету цели. Да? Стул, на котором вы сидите, посуда, которой вы пользуетесь, она была сделана кем-то. Если она сделана была кем-то, она сделана для какой-то цели, да? То есть объективно. То есть стул был сделан для того, чтобы на нем сидели. Если у него отвалилась одна ножка, и можно что-то опереть его, то он еще как-то худо-бедно соответствует своей цели. Но если все четыре отвалились, то, скорее всего, нет. И спинка. То есть объективно можно сказать, есть какое-то объективное предназначение. То же самое у всего, что было сотворено. И поэтому это для нас так важно. Есть какое-то объективное предназначение. Правильно? Потому что это и означает, что мир был сотворен. Да? То есть есть какая-то цель. У всех есть цель. У евреев есть цель. У неевреев есть цель. У живых существ, у неживой материи. Все было сотворено для чего-то. И в этом главная идея главы Берешит. То есть первых двух глав главы Берешит, которая книги Берешит, которая описывает о сотворении мира. И это важно для всех. Да? Поэтому Тора описывает, начинает сотворение первого человека, который не был евреем. Потому что это важно для всех. И мы говорили про Тору науку, и мы говорили, как можно эти несоответствия, казалось бы, разрешать. Я не буду это повторять. Но что да, важно. Совершенно очевидно, что и между первой историей, и между второй историей есть некое противоречие. И как мы бы ни посмотрели, между тем, что Тора нам сообщает, казалось бы, и эмпирическим опытом, тоже есть какое-то противоречие. И очень может быть, что Тора нам хочет сказать, что противоречие противоречие – это нужная вещь для нашего духовного роста. Да? То есть мы растем, когда мы сражаемся с противоречием. Поэтому мы не должны быть шокированы тем, что есть противоречие. Это так, так задумано, так Всевышний сделал этот мир. Чтобы мы, для чего есть противоречие? Для того, чтобы мы могли, несмотря на эти противоречия, верить во Всевышнего и исполнять Тору. Это увеличивает нашу награду в этом мире. Делает наш выбор очень весомым. Как говорят по-английски, big business. И Рава Виктор Миллер в своей книге «Awake My Glory», по-моему, это на иврите называется «Урак Води» или что-то в этом духе, он пишет, что почему в мире, казалось бы, такая маленькая группа людей соблюдает Тору, признает Всевышнего, пока, да, это изменится, но пока такая маленькая группа людей, и есть столько много людей и религий, и философов, и учений, которые отрицают Тору и отрицают Всевышнего в разной степени. Почему? Для того, чтобы сделать этот выбор трудным. Потому что именно в этом выборе предназначение еврея. Да. И если бы этот выбор был бы легким или легко логически обоснованным, то и награда за него не была бы такой большой. Я, по-моему, мы очень коротко говорили про то, что называется по-русски первородный грех и грехи первого человека. В чем была ошибка первого человека? Он как-то на уровне пшат, на простом уровне, в уровне простого текста, он съел плод с дерева познания добра и зла. Да. Всевышний сказал ему это не делать. И когда бы такая простая история детям в детском саду рассказывают. На самом деле в этой истории есть очень много вопросов. Очень много. Во-первых, почему Всевышний не хотел, чтобы человек знал добро и зло? Да? Более того, если человек не мог различать между добром и злом, то как вообще ему можно было бы что-то говорить? Как ему вообще можно было бы давать какие-то заповеди? Вы понимаете этот вопрос?
Да, мне кажется, есть какой-то ответ.
Да, давайте посмотрим, какой ответ. Сейчас, минуточку.
На самом деле, да. То и зло, которое мы принимаем, это происходит не от нашего суждения, оно происходит от суждения Всевышнего. А если просто Адам съел яблоко, так он как бы становился независимо, мог оценять добро и зло. Как, например, царь Шломо, который понимал причины разных заповедей, потому и позволял себе отклоняться от них.
Я не очень вас понимаю. Добро и зло – это объективные понятия, по крайней мере, в том, что говорит Всевышний. Да? Если человек не был способен различать между добром и злом, то, во-первых, что его делало человеком? Да? А во-вторых, что от него могли вообще требовать? Сейчас, секундочку, думайте на этот счет. Что с него можно было взять? Он не знал, что... Какой с него спрос был? Почему, как могли вообще ему дать такую заповедь? А потом, почему человек, казалось бы, для этого человека, вы сейчас только что говорили про выбор, да? Что человек должен выбирать. А как он может выбирать, если он не знает про добро и зло? Что делает его человеком? Более того, посмотря с другой стороны на текст Торы, первое, что человек получает, то, что, собственно, делает его человеком, это что?
Выбор. Право выбора.
Выборы это, а что дает ему право выбора?
Знание.
Вы имеете выбор от чего? Что он выбирал?
Что правильно, что неправильно.
А откуда, а что, как он мог выбирать, что правильно и неправильно? Потому что что?
Потому что Бог ему сказал, что правильно, что неправильно.
Где он ему это сказал?
Он сначала же не говорил. Когда он сказал, что не трогать это дерево.
Когда сказал, это замечательно. То есть, что дало ему выбор? Запрет. Да? Что сделало его человеком? То, что у него было объективное понятие, что что-то нельзя. Что-то неправильно. Да? Это очень интересная концепция. У животных нет запретов. У них нет такого понятия. То есть есть рефлексы, инстинкты. Да, но такого понятия, как запрет, нету. Запрет есть с этого дерева, не был никак связан с рефлексами, инстинктами человека. И это дало, и это сделало его человеком. То есть, казалось бы, это ограничение, которое, как мы уже сказали, не вполне понятно зачем, на первый взгляд, сделало его человеком. Поэтому что делает человека человеком? То, что у него есть какие-то этические ограничения. Очень интересная идея Тора. Да? Это сделало его человеком. Теперь давайте попробуем понять, в чем была причина этого ограничения, и как можно было, мы сказали, это логический парадокс, да, это сделало его человеком, но как можно было давать какое-то ограничение, если человек не знал, что такое добро и что такое зло? Как он мог делать выбор? Да?
Добро и зло не обязательно, что правильно, что какой выбор сделать.
Ну как-то неправильно. Нужно выбрать правильно, выбрать добро и не выбрать зло. Да? Как это зависит от определения?
Добро и зло отличалось от что правильно, что неправильно.
А как отличалось?
Не обязательно добро, это то, что правильно, и зло, то, что неправильно. Потому что когда он съел это яблоко, тогда это смешно.
А когда зло бывает правильным, а добро бывает неправильным? Как бы вы близки к этой теории, но не до конца. Да? То есть все, что мы говорим, и большинство людей говорят, это основано на книге Рамхаля, Дерех Ашем. Да, в книге Дерех Ашем, «Пути Всевышнего», Рамхаль обсуждает, что произошло с человеком до и после этого греха. Да? И я опять же немножко это пересказываю и немножко добавляю другие источники. Но в Торе сказано, не сказано «эц товара», добра, дерево добра и зла, а сказано «эц даат», что обычно переводится как «познание». Но «даат» еще имеет значение связи. Да? Адам, яда, это что? Вот Хава, да? Он вступил в связь с Хавой, да? Он, яда, это связь. До того, как Адам сделал свою ошибку, добро и зло, как вы правильно пытались объяснить, не были частью его души, не были частью его «я». Особенно речь идет о зле. Ецарара не был частью его самого. Он, как бы, насколько мы это можем понять, был внешним к нему. И поэтому его поведение в основном было продиктовано разумом. А в разуме, когда речь идет о чем-то разумном, интеллектуальном, то мы говорим о истине и ложь, а не добро и зло. Да, это немножко нам сейчас сложно понять разницу, но для первого человека существовали понятия истина и ложь. Истина для него было существование Всевышнего, и то, что Всевышний сказал, это было истина. А остальное было ложью, и он должен был выбрать истину. Но если он был такой праведник и так все понимал, почему он сделал эту ошибку? Более того, первый человек не был просто, как люди это понимают, типа жена его уговорила, да, такой был мужик, жена его уговорила съесть этот плод. Первый человек был пророком, да, первый человек находился на величайшей духовной высоте, видел мир от края до края, как говорят мудрецы, то есть он был связан с духовными мирами, он был на необычайной духовной высоте, как он мог совершить такую ошибку? Что он знал, что правильно и что неправильно. Просто зло не было частью его души. Если бы он не знал, что правильно и что неправильно, ему нельзя было бы ничего, он не был бы человеком. Ему нельзя было бы заповеди никакие давать, да? Потому что не было бы в этом смысла, никаких запретов. Он знал, да? Но он совершил одну ошибку, которую совершают очень много людей. Да? Он посчитал, что пройдя уже какой-то духовный опыт и духовный рост в Ган-Эдене, он посчитал, что он готов для того, чтобы бороться с Йецер а-Ра и выполнять заповеди, когда Йецер а-Ра, злое начало, является частью его души. Он посчитал, что он к этому готов. И почему он так посчитал? Потому что Всевышний ему сказал, что на самом деле он должен был съесть этот плод в субботу, то есть через 3 часа. Да, насколько мы можем это понять? Через 3 часа, то есть он должен был продержаться 3 часа. Он этого не сделал. Сейчас, секундочку.
Шаббас мог это есть.
Да, он должен был сделать на него кидуш в шаббат. И он посчитал, что он к этому готов уже сейчас. Это ошибку, которую делают очень много людей. Они считают, они берут на себя больше, чем то, что, к чему они действительно готовы. Переоценивают свои возможности. Если вы возьмете, скажем, табуретку, на которую можно положить 200 килограмм, и вы положите на нее 300 килограмм, она сломается. Да? То есть не то, что она не удержится на том же уровне, она сломается. И это то, что произошло с первым человеком и произошло со всем миром. И это то, что мы сейчас пытаемся починить. И при этом первый человек был праведником, он был пророком, и все это верно. Но он сделал такую ошибку. И сейчас мы пытаемся исправить эту ошибку. И человечество, которое было в начале, до потопа, не смогло это сделать. Мы перепрыгиваем сразу через несколько этапов, иначе мы никогда не закончим эту тему. Но я бы хотел поговорить про поколение потопа. И про поколение сказано так. «И раснилась земля перед Богом». Это глава Ноах. Это 6 глава, 11 пасук. «И раслилась земля перед Богом, переполнилась разбоем. И увидел Бог землю, и вот раслилась она, и извратила всякая плоть путь свой на земле. И сказал Бог Ноху, определен мною срок гибели всякой плоти, ибо земля переполнилась разбоем из-за них, и вот я гублю их вместе с землей. Окей? Замечательно, мы поняли. Земля извратилась, ничего нельзя сделать. Пытались, там Ноах строил ковчег 120 лет, там потом пытались говорить с людьми, океан поднялся, затопил треть суши, ничего не работало. Мы поняли это. Хорошо. Теперь потоп. После потопа сказано так. Когда Ноах выходит из ковчега и приносит жертву Всевышнего, и сказано так. «И принял Господь благословенное это действие человека, то, что Ноах принес жертву. И сказал Господь сердце своем, не буду больше проклинать землю ради человека, ибо побуждение сердца человека дурное из-за юности его, и не буду больше губить все живое, как я это сделал. Впредь, пока существует земля, не прекратятся севы, жатва, стужа и тепло, лето, зима, день и ночь». Замечательно. Кто-то видит какую-то проблему? Мы только что прочитали, почему Всевышний навел потоп. Потому что люди извратились, люди были плохие. Да? Почему, что теперь Всевышний говорит? Я понимаю, что люди плохие. Да? Сердце человека дурные из-за юности его, чтобы это не означало, они плохие. Поэтому нет смысла наводить потоп. Они такие, это их не исправит, они дурные. Да? Зачем нужно было наводить потоп тогда? Что мы достигли наведением потопа? Вы понимаете этот вопрос? Вопрос понятный? Меня слышно нормально? Вопрос понятный?
Да, вопрос понятный.
Еще раз, в начале мы находимся в шестой главе. Тринадцатый пасук. Да, а потом мы находимся в восьмой главе. С 20 по 22 пасук. Да, но идею я это немножко утрирую. Но идея, как бы то, что Всевышний говорит, что поделаешь. Люди, с одной стороны, вначале Всевышний говорит, люди извратились, люди плохие. Нужно навести потоп, ничего не помогает. А после потопа он говорит, минуточку, не нужно потопу. Потоп, как бы, может быть, мы, как мы могли понять, не работает. Люди плохие, да, у них сильный ецарара. Да? Это им не поможет, поэтому потопа больше не будет. Если я правильно это понимаю, как это можно понять? Зачем тогда потоп должен быть? И мы говорим о Всевышнем, который заранее все знает, да? То есть не то, что как бы навели потоп, посмотрели, не работает. Всевышний знает это все заранее. Зачем наводить потоп? Ну, так это не то, что Всевышний говорит. Я вам еще раз говорю, Ноах выходит из ковчега и приносит жертву Всевышнему. И я бы подумал, как бы, что Всевышний ему скажет, вот все плохие, как здесь говорят, bad guys, все плохие люди погибли. Остался Ноах, Ноах хороший.
И даже не люди были, они были выродки.
Замечательно, выродки были. Все выродки погибли, остался хороший Ноах, сейчас все будет хорошо. А что Всевышнему говорит? Всевышнему говорит, что я вижу, не буду больше проклинать землю ради человека, ибо побуждение сердца человека дурны из-за юности его, и не буду больше губить все живое. То есть у человека сильный яцерара, да, это он Ноаху говорит, самому лучшему, да, что человек испорчен, поэтому из-за него я землю больше не буду губить. Окей? Но если человек испорчен, нет смысла из-за него губить землю, зачем потоп нужен был? Чего мы достигли тем, что у нас был потоп? Ну оставь, динозавры ни при чем здесь. Динозавров мы мучили как-то. В свое время мы говорили про динозавров. Причем динозавры к Ноху не имеют никакого отношения. Кроме, конечно, идеи, что они вымерли при потопе, да. Но вполне может быть. Но опять же, мы говорим о людях.
Это соприкасается с первой идеей, которую вы нам рассказали сегодня, что когда есть противоречие в Торе, так людям тяжелее принять Всевышнего.
Не, ну это да, но это как бы... Не то, что противоречие, это нужно понять, как бы всегда есть как кто-то, по-моему, Рав Кальман говорит, что, конечно, в Торе есть противоречия, и есть индекс этих противоречий, который называется комментарий Раши. Да? То есть, когда есть какое-то противоречие, Раши сразу говорит, вот, казалось бы, здесь есть противоречие. Вот так и так, как я могу объяснить? А иногда редко он говорит, я не знаю, да? Но он говорит, он объясняет, да? То есть это нормально, то есть мы так учимся. То есть что мы можем, чему нас это учит, да? Как мы это можем понять?
То есть людям было тяжело принять существование Всевышнего. Тогда Всевышний дал им еще один факт, потом...
Для чего? Для чего?
Чтобы они испугались.
Как какого испугались? Они умерли все. Как какого? Они уже ничего не боялись, не испугались. Они все копыта отбросили. Кроме Ноха и его детей.
Это опыт. Опыт Ноах получил большой опыт.
А Ноах получил большой опыт, это замечательно. Но Ноах и так был праведник. Еще до опыта, поэтому его и взяли.
Своему поколению, сыновьям.
Это была большая дума.
Я думаю, что... Ну, вопрос понятный. Даня, отойди, пожалуйста, это мешает. Да, но мы знаем, что это относится, что мы знаем, что потопа не должно быть. Могут быть, не дай бог, катаклизмы, но Всевышний сказал, что не будет потопа. И мы как-то говорили, есть целая философская школа, которая говорит, что когда мир находится на шаг от разрушения, вот, или цивилизация находится на один шаг от разрушения, то Всевышний, хотя он дает людям свободу выбора в этом мире, то он явно как бы нажимает кнопку рестарт, да, или что-то меняется в этом мире. Например, когда мы говорили как-то, есть разные мнения, я привожу одно из них. Например, когда была битва под Москвой, когда морозы ударили, да, там была такая ситуация, казалось бы, безвыходная ситуация для Красной Армии. Да, но если бы Москва пала, то началась цепная реакция, которая могла бы разрушить человечество. Это не произошло. Да, японцы могли ударить с другого конца. Это мало еще что могло быть. Вот. То есть это важно нам, что в потоп Всевышний не наведет. Вопрос, почему? Почему? Есть какие-то идеи? Для того, чтобы понять... Что было до и после потопа, нужно вначале понять, кто такой был первый человек. Да? То есть первый человек, когда он был в Ганедене, он обладал огромной властью над миром. Он мог менять мир, причем менять его моментально. То есть в Ганедене была совершенно другая реальность, когда не было задержки между волей человека и реализацией этой воли. Например, поэтому сказано, что не было беременности, да, что дети появлялись сразу. Каин и Эбель. Нам очень сложно, что это, чтобы понять, как это происходит. Это не часть нашего мира. Всего, когда первый человек давал животным имена, то это отображало их духовную природу. Да, это было прямое влияние на мир. Когда первый человек ушел из Ган-Эдена, его уровень упал. Но влияние на мир осталось. В меньшей степени, но в гораздо большей степени, чем то, что мы видим сейчас. Поэтому, да, Всевышний знал, что люди были испорчены, но, как, например, если у вас есть шаловливый ребенок, и одно дело, если у вас дома лежит автомат Калашникова, а другое дело, если у вас там палка от веника лежит дома. Понятно, что если у вас лежит на столе автомат Калашникова, и дома у вас шаловливый ребенок, то опасность для всех намного выше, чем если лежит палка от веника. Но из палки от веника он может накуролесить, может там окна побить, но убить он никого не может, скорее всего, с палкой от веника. А с автоматом Калашникова очень даже. И трагедия человечества до потопа была в том, что из-за их поведения мир разрушался, все творение разрушалось, потому что у них была способность, как у ребенка с автоматом Калашникова, огромная разрушительная способность, прямое влияние на мир. И то же самое наоборот, у них была способность быстро исправить этот мир, намного больше, чем у нас. Но они выбрали плохой путь, и поэтому мир не мог существовать больше, они его могли разрушить. И поэтому не было никакого выбора, как если здесь есть много компьютерщиков, когда у вас полностью зависла программа, нужно сделать рестарт. Да? Control-Alt-Delete. Да? Ничего другого не работало. Нужен был полный рестарт. Потому что иначе все бы полетело. Творение было бы разрушено. Поэтому единственный выбор был потоп. А после потопа наше влияние на мир вокруг нас намного меньше. Что, с одной стороны, тяжелее для нас, потому что мы как бы стали более, намного более материальными. И духовные вещи воспринимаем намного хуже, потому что это не часть эмпирического мира вокруг нас. С другой стороны, мир стал безопаснее. И поэтому не будет такой ситуации, что не будет никакого другого выхода, кроме потопа. Да? Это то, что говорит Всевышний. Но есть одно исключение. Есть одно исключение. Есть один кусок земли, где, конечно, влияние человека на мир стало меньше, но все равно есть прямое влияние человека на то, что происходит вокруг него, в отличие от всех других земель. В какой-то степени это отблеск того влияния человека на мир, который был до потопа. И что это за кусок земли?
Махпелов. Махпелов в Хевроне.
Хевроне, да. Хевроне тоже, это Эрец Исраэль. И поэтому Мидраш говорит, что в Эрец Исраэль не было потопа. То есть там было как бы... В той степени, которой было вокруг, в Эрец-Исраэль не было потопа. То есть она была, видимо, затоплена, но воды, которые ее затопили, и духовное разрушение в ней было намного меньше, чем во всех других землях. Поэтому что мы знаем про Эрец-Исраэль? Что Тора нам говорит? Тора нам говорит, осторожно, вы идете в Эрец-Исраэль. Поэтому если вы ведете себя неправильно... Что будет там? Не будет дождя, да, мы это в Шма говорим. И не будет урожая, да, и что будет дальше? Земля вас выкинет, она не будет это терпеть, она, это особая земля. Да, то есть она выглядит такая же, как любая другая, но в духовном плане духовная связь с ней особая, отличающаяся от Америки, от Франции, от Китая, от Индии, от любого другого куска земли. Потому что влияние человека на мир вокруг него, и прежде всего влияние еврейского народа, земля дана еврейскому народу, намного больше и намного более явно, чем в любом другом месте. Как в этом можно убедиться? Мы об этом говорили, что в Торе предсказано, что если евреи совершат ошибки, даже в какой-то степени предсказано, что совершат, или у них будут в какой-то степени совершат, и мы сейчас отдалимся от вопроса свободы воли, мы это и выбора, свободы выбора и предвидения Всевышнего. Сейчас не будем это обсуждать, мы как-то это обсуждали. Но в Торе сказано, что если вы будете делать ошибки, земля вас выкинет. И более того, сказано, что вышимиму уевехем, и ваши враги будут жить в запустении, будут жить в пустынной земле. Например, если человека выселили, ну я не знаю, плохой пример. Человека взяли под стражу, да, на 15 суток, то это не значит, что его сосед может вселиться к нему в квартиру, да. Его квартира – это его квартира. То, что он его оттуда, так сказать, взяли под белые руки и выселили, это плохо, но это квартира, его квартира. А что в его квартире? Кто в его квартире живет? Никто, да, фактически. Да, никто не может постоянно жить в его квартире, потому что это его квартира. Даже его там долго нет. В какой-то степени это то, что произошло с Эрец Исраэль. Это земля евреев. А если евреи не смогли там жить, да, то есть если они ушли в Галут, и мы знаем, что в конце концов они вернутся, и мы видим какие-то начальные процессы уже сейчас, да, они вернутся, это их земля. А что происходит, пока их там нет? Это земля находится в запустении, потому что это их земля. И поэтому мы видим по свидетельствам нееврейских историков, что во времена конца второго храма Эрец Исраэль была плодоносной землей. Да? С лесами, с сельским хозяйством, с богатыми урожаями. Да? После того, как храм разрушается, Эрец Исраэль, евреев угоняют из Эрец Исраэль, Эрец Исраэль превращается в болотистую пустыню. Никто не смог ужиться в Эрец Исраэль, ни римляне, и никого они там не заселяли. В Кесарии никто не мог там ужиться. После этого приходят византийцы, да, византийские христиане. Они тоже не могут ужиться в Эрец Исраэль. У них есть какие-то центры, но земля остается пустыней. После них приходят арабы. Да, арабы-мусульмане. И арабы-мусульмане контролируют эту территорию, но они тоже не заселяют ее в массе. После этого приходят крестоносцы. Крестоносцы держатся короткое время. И тоже уходят, их выбивают мусульмане. После мусульман приходят турки. И это уже ближе к нашему времени. И вы знаете ситуацию, когда Эрец Исраэль была частью Османской империи. Эрец Исраэль оставалась пустыней. Когда Эрец Исраэль дала свои плоды, когда земля, опять же, превратилась из пустыни в сад, или, по крайней мере, значительная часть, когда это произошло, когда евреи вернулись, это прямая связь. Только когда приходит, замок открывается только когда ключ подходит, когда хозяин приходит. Да? Это прямая связь еврейского народа и земли Израиля. Потому что земля Израиля в какой-то степени отображает, еще держит эту связь человека и земли, и мира вокруг него, который был до потопа. Окей? Я думаю, что на сегодня мы на этом закончим. В следующий раз мы поговорим о том, кто такой был Ноах, и сравним Ноаха с Авраамом. Большое спасибо.